Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Итак, сегодня гостем нашей студии вновь становится настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте, батюшка, как мы с вами давно уже не встречались, можно сказать.
Всем доброго здоровья, добрый день. Ну, что делать? Бывает иногда перерывы, отдохнуть немножечко нужно.
Сегодня мы предлагаем, уважаемые слушатели, такую тему для нашей беседы с отцом Алексеем. Это тема наслаждения, тема удовольствия. И она, наверное, так сказать, не просто так возникла. Да? Я думаю, что все равно есть какие-то моменты, связанные вот с той или иной темой, которые мы выбираем для наших радийных эфиров. И здесь, наверное, можно действительно сказать о том, что сегодняшний мир, он настроен на это, он настроен на получение какой-то такой комфортности, удовольствия, определенной харизмы такой в жизни. Вот, это очень как бы ценится. Но как же быть вот православным людям? Вот, наверное, я думаю, что у вас тоже есть свои размышления по этому поводу. И как нам правильно относиться вот к этому получению удовольствия от чего-либо в нашей жизни?
Тема эта, вы совершенно правы, для меня стала не случайной. Хотя такой случайный разговор произошел с одной из прихожанок, которая пожаловалась мне на свою семейную жизнь, на то, что как-то вот не ладится семейная жизнь, не получается. И причем корень вот этой своей семейной неудачи она увидела в такой православной установке в отношении к жизни. Она говорила, когда вот я проходила оглашение, катехизацию, то нам постоянно говорили, что не к услаждениям и наслаждениям и удовольствиям человек в этом мире должен стремиться, а стремиться к трудам, скорбям, через гнесение креста, только через это человек получает Царство Божие и Царство Небесное.
И при всем при том обязательно нужно радоваться всему при этом.
И нужно еще скорбям и страстям радоваться. И вот, говорит, когда я свою семейную жизнь устраивала, то, пожалуй, и выбрала себе как раз такую пару, такого супруга, который бы не дал бы вот этих удовольствий в семейной жизни, не дал бы наслаждений. То есть это произошло бессознательно. Но, тем не менее, вот эта установка, как ей показалось, она создала вот такую ситуацию семейного разлада, семейной, ну, можно сказать, неудачи даже, какой-то семейной скорби. И мне вот тогда в тот момент подумалось, а действительно, вот как мы относимся к таким вещам, как наслаждение и удовольствие. Это ведь мнение многих людей, и не только православных, между прочим, но и людей старшего поколения, которые перенесли в жизнь немало трудностей, немало скорбей, и причем чьи ценности были тоже ориентированы на постоянную какую-то борьбу, на преодоление трудностей, на то, чтобы человек в этом мире должен отдавать самого себя, ничего не получая взамен. То есть мы ничего не получим, а вот наши дети, наши потомки, они будут там жить при коммунизме. И вот эти люди, в том числе, конечно же, и верующие, смотрят на современный мир и часто вздыхают и говорят, что сейчас люди стремятся к чему? Получать для себя удовольствие. К чему стремятся? К получению наслаждений. Более того, примерно тут же случился разговор о причинах наркомании. Ну, видимо, и других зависимостей, вот таких греховных. И было сказано, что причиной наркомании является стремление человека к наслаждению. То есть наркотики несут человеку вот это удовольствие, вот эту вот радость, эйфорию, такое состояние. И мне как-то стало обидно за слово «удовольствие», потому что подумалось мне, а ведь что такое наслаждение, если это перевести на такой религиозный язык? Это блаженство. И к чему человек стремится? Он стремится к блаженству, в Царстве, конечно, Небесном, в Царстве Божьем. И неужели вот это состояние мы должны только там ожидать, совершенно даже лишая его и не видя в нем никакого смысла в нашей земной жизни? Почему мы должны отдавать на откуп это нерелигиозным, антирелигиозным силам? Неужели правы те люди, которые говорят, что христианская жизнь — это сплошной такой, в лучшем случае, какой-то серость, безрадостность?
Аскеза.
Аскеза. Ну, дело не в аскезе. Спортсмены тоже аскетичны. Но человек лишает себя всех удовольствий, всех наслаждений, всех радостей. Одни только неприятности его постоянно преследуют. Мне подумалось, неужели греховная жизнь, как некоторые люди пытаются представить, это и есть наслаждение, это и есть удовольствие жить человеку во грехе приносит. А жить без греха, праведную, благочестивую жизнью, это есть лишение себя чего-то, обделение себя радости жизни. Нет, подумалось мне, наоборот, все как раз. Человек, допустим, наркоман, употребляющий наркотики, не получает удовольствия. А он лишает себя удовольствия и наслаждений. Он ограничивает свои удовольствия и наслаждения, подумалось мне. Потому что, ухватившись один раз за какой-то клочок вот этого наслаждения, он больше ничего уже не получает. Получив на какое-то мгновение буквально своей жизни вот это наслаждение, он все лишает себя в будущем и в земной жизни, и в вечной жизни этого великого блага наслаждения. И захотелось мне об этом немножечко порассуждать и для самого себя, и для тех людей, которые обращаются ко мне с этими вопросами, и подумать, какое же должно быть настоящее, подлинное наслаждение, не лишающее человека радости и полноты радости, не ограничивающее его, а именно простирающееся и на вечную жизнь, на жизнь земную. Ну, в вечной жизни, мы уже об этом говорили, там понятно. Там действительно Царство Божие — это блаженство, это рай, это наслаждение. Но неужели в нашей земной жизни ничего подобного нет?
То есть невозможно в таком в светском понимании, ну, хотя бы вот ощущение счастья.
Это не так, потому что мы благодарим Господа за принятие святых тайн, за то, что Он сподобил нас наслаждаться принятием святых тайн, слушанием божественной литургии. Нет, оказывается, есть такое наслаждение. Это когда человек здесь, в земной жизни, соприкасается со святым, с божественным, с тем, что отогревает его душу, тем, что согревает его сердце, помогает ему преодолеть всякие неприятности жизни.
Только так мало людей это понимает.
Но неужели и этим мы должны ограничиться, допустим, нашей молитвой, нашими духовными состояниями? Ведь помимо всего прочего, мы живем в этом мире, трудимся, действуем, работаем, создаем, воспитываем детей, преодолеваем какие-то неприятности и скорби. Ведь если задуматься, то человек — это есть сотворец Богу. Господь создал человека по своему подобию, и одним таким качеством вот этого подобия являются творческие способности человека. Ну, допустим, представим ситуацию. Кто-то написал картину, кто-то, я не знаю, создал какую-то хорошую вещь. Да кто-то, может быть, просто к копанию огорода своего подошел как по-новому, так по-творчески, не механически, не как какую-то тяжелую, нудную работу это исполнил. И душа его радуется вот этому состоянию, полученному от этого своего дела. И является ли это состояние греховным? Или это Господь Бог даровал человеку награду за его творческий труд, за созидательность его? Ведь мы знаем, что настоящее подлинное удовольствие – это от Бога, который дает все блага человеку, в том числе и вот эту радость, это наслаждение. Думаю, что нет. Когда мы делаем какое-то доброе и благое дело, и при этом душа наша радуется и наслаждается. Я понимаю, что, конечно, это слово «наслаждение», но как-то немножко режет ухо, потому что сейчас мы его больше в таком негативном смысле понимаем и произносим.
Как многие, впрочем, другие слова.
А почему бы пренебрегать им? Почему? Что такое наслаждение? Это услада. Вот мы слово «сладость» ведь часто и в молитвах наших употребляем и говорим, что Иисус сладчайший, который как раз приносит эту сладость и наслаждение человеческой душе. И вот когда человек испытывает вот такое состояние от своих трудов, от своих каких-то добрых дел, от своего просто, ну, какой-то хорошей выполненной работы,
разве он получает это не... удовлетворение?
Удовлетворение — это, знаете, какое-то, ну что, как это вот понять удовлетворение? Мы можем получить, знаете, дай, это дуэль, когда вот была, то говорили, дайте мне удовлетворение, то есть, чтобы кого-то на дуэли пристрелить.
Ну, вот и, например,
удовлетворение называлось.
Ну, просто, например, ты привел в порядок хотя бы элементарно свою комнату. Ну, ты ведь не получаешь от этого, например, наслаждения, а ты получаешь именно удовлетворение.
Нет. Почему нет? Ведь что такое удовольствие? Я тут прочитал в словаре. Простите, наслаждение. Это высшая степень удовольствия. Удовольствие. А что тогда будем мы считать наслаждением?
Ведь, или удовольствием.
Да, или удовольствием. Я думаю, когда вот у человека на какой-то минут, пусть даже на секунду возникает какая-то душевная радость, вот такая действительно похожая на сладость, на какое-то внутреннее такое. Это же удовлетворение, подходящее, наверное, слово, но оно немножко суховато, такое неэмоциональное. А вот какая-то эмоциональность вот как раз и приносят вот эти слова, как удовольствие, наслаждение, услада. Вот. Ну, хорошо, пусть поедем немножечко дальше, может быть, мы. Приходит человек домой после трудового дня, сел у себя в комнате, поужинал, ну, я не знаю, взял книгу или даже включил телевизор, рядом мурлычет его кот, и вот он с чашечкой чая сидит в теплой комнате. Ну, старенький человек уже, все, дети выросли, убежали все. Вот. Сидит в теплой комнате, а за окном метет метель.
Или стучит дождь.
Да, стучит дождь. И вот, и вдруг ему какая-то вот такая радость, услада в сердце, в душу приходит. Греховное это состояние или нет?
Да почему же?
Я не даю никаких ответов, я просто сейчас спрашиваю.
Да нет, конечно.
Должен ли христианин бояться этих состояний и уходить от них?
Это совершенно, мне кажется, нормально.
Дело в том, что многие христиане живут в состоянии, ну, не то чтобы такого покаяния, которое лишает вот его, их таких состояний, но в состоянии какой-то взбудораженности, обеспокоенности, тревоги и даже страхов. Вот каких-то вот таких тревог, состояний у нас очень много, к сожалению, такого как раз неудовлетворения, как вы говорите, недовольства собой, когда мы все время себя пилим, ах, мы плохие, ах, мы ничего не делаем, и от этого еще дальше ничего не делаем, и вся жизнь какая-то проходит в таком вот перепиливании. Должен ли человек немножечко себя как-то порадовать? Ну, я понимаю, что монахи, аскеты, строгие люди, да, они относились к этому достаточно категорично, что все-таки ничто земное держать меня здесь не должно. Что самая небольшая радость, вот это удовольствие от пищи, допустим, вкушаемой, удовольствие от каких-то времяпрепровождений, оно лишает меня и отдаляет от Бога. Это меня не должно держать. Ну, наверное, все-таки нужно ведь помнить и о том, что такой аскетический образ жизни – это только часть христианской жизни, что есть разные призвания у человека и разные пути человека к Богу. Кто-то идет вот этим таким достаточно трудным, аскетичным путем, но кто-то идет другим, не менее, пожалуй, даже трудным путем. Это, скажем, через свои дела, через такое земное служение другим людям, через семейную жизнь. И можем ли мы создать полноценную семью и воспитать полноценно детей, если мы не будем стремиться в нашей семье, чтобы люди чувствовали, наши близкие, дети, супруги, вот такое внутреннее удовлетворение, радость, наслаждение от общения, вот от этой жизни семьи.
Сразу вспоминаешь здесь царскую семью.
Да, вот, пожалуйста, допустим, конечно же, потому что там была такая любовь.
Да.
Очень и была внутренняя радость, была внутренняя радость. Они же ведь не лишали себя, не разрушали вот эти внутренние свои отношения, не устраивали друг другу скандалы, там, не знаю, какие-то, не хамили, там, не ругались друг с другом.
Ну, даже вот Ольга, да, старшая сестра, старшая дочь, я имею в виду царя, ведь она и впоследствии потом писала какие письма. Пожалуй, ну, ни один из детей столько не писал своему отцу, как она. То есть вот эта вот нежная такая совершенная любовь отца и дочери, все это присутствовало ведь. И, конечно, такая большая православная семья. Сколько здесь может быть радости внутри просто
вот
даже.
Спрашивается, можно ли такое состояние семейной жизни назвать наслаждением? Ну, наверное, можно все-таки. Наверное, можно. И должен ли христианин в своих делах, в своей жизни, в своей семье лишать себя вот этих вот, то, что мы говорим, наслаждения, удовольствия, удовлетворения, вот этой всей радости. Вот я уже говорил, что есть разные пути жизни, есть монашеский, аскетический путь, но там свое ведь есть наслаждение, там есть свое удовлетворение и своя радость. Есть путь семейной жизни, путь служения такого земного себе, людям, близким, Богу. И в каждом, наверное, этом направлении должны быть какие-то свои положительные знаки. Другое дело что? Другое дело что, вот мне так кажется, когда мы смотрим на икону, на любую икону, то нам что приписывает каноны? От образа возноситься к первообразу. Первообразу. Точно так же, мне кажется, в тех радостях и наслаждениях нашей жизни, доброй, созидательной, благочестивой, христианской, я сейчас об этом говорю, нужно видеть Господа Бога. Потому что Он является источником вот этой радости, этого наслаждения и этого блага. И когда мы чувствуем какую-то радость от доброй своей жизни, от того, что происходит в ней, нужно помнить, что это кусочек или какая-то искорка тех небесных благ, которые будет иметь человек в вечной жизни за свою добрую и благочестивую жизнь. И Господь нам дает такие огонечки, посылает вот такие искорки, чтобы мы имели пусть самые простые и самые небольшие ориентиры в нашей духовной жизни, куда нам идти и куда нам двигаться. Поэтому, к сожалению, у нас, как и во многих вещах, вот бывают все-таки перекосы. И будем помнить, что путь царский — это всегда средний путь. То есть не нужно бросать из крайности в крайность, как некоторые люди действительно такое считают, что нужно там хватать из жизни все. Вот об этом еще предстоит, я думаю, нам поговорить. Но с другой стороны, лишать себя, сказали, да не то что лишать,
хватать
даже
жизни,
а
все.
Бояться вот той радости и того удовлетворения, которое мы испытываем в нашей доброй, я об этом говорю, доброй, благочестивой жизни, страшиться его, чураться его, мне тоже кажется, не надо. И особенно в отношениях с нашими близкими. Если мы будем нашу жизнь нацеливать именно и в семье, и в работе, в делах, в здоровье, на что-то такое хорошее и созидательное, то я думаю, ничего плохого все-таки для христианской жизни здесь не будет, пожалуй. Ведь мы же все-таки и молимся и о земных наших делах и трудах, и о благорастворении воздухов, и изобилии плодов земных, и времени их мирных. Мы молимся и о здоровье, о помощи в тех или иных делах наших и заботах. Поэтому это является частью всей нашей христианской жизни, и церковь ее это не отделяет от жизни человеческой. Поэтому нужно и то делать, как говорит Спаситель, и этого не оставлять.
А вот скажите, вот мы уже тоже в наших передачах с вами упоминали о том, что все-таки психологи, не православные, а светские психологи, очень часто советуют вести вот эти дневники радости уж тому, кому совсем плохо, кто унывает или как-то. Вот как вот вы считаете, как вы полагаете, может ли вот на такие удочки попасться и православный человек? Насколько ему понятно вот именно вот видение, как это не смешно, может быть, звучит в данный момент, дневников таких радостей, вот для православного человека, который тоже очень часто бывает.
С одной стороны, как-то звучит действительно несколько странно,
да, странно,
что человек записывает какие-то свои заслуги. Что я вот сделал вот это молодец, хорошо. Ну, а как, а в чем идет
речь-то? Да?
То есть человек записывает свои успехи. Я сделал это, молодец, я сделал вот это, молодец. С одной стороны, вроде бы, но нужно ведь еще...
Сделал, а может быть, порадовался чему-то?
Ну, это и радует меня, то, что это...
То, что
я сделал. Это такой положительный как бы стимул человек для себя в этом должен находить. Не будем забывать о цели, будем забывать о цели все-таки вот таких записей. Каждый, все мы устроены сложно, и подход должен быть все-таки всегда индивидуальный. Иногда можно так себя затюкать просто, что я такой мерзавец и негодяй, что у человека опускаются руки. А вот вопрос без всяких дневников радости. Пришли сестры петь на клирос, и ну не умеют они, не знают ничего, все боятся. Батюшка думает, ну что же с ними делать-то, как же вы их... Выходит после службы и говорит вам: сестры молодцы, сегодня хорошо пели, тут вот еще ошибочки есть, но в целом вы молодцы, хорошо пели, и те заулыбались. Можно ли такое допускать или нет? В педагогических именно целях, в целях подбодрить вот этих людей, придать им больше уверенности, чтобы они не бросили это хорошее и доброе дело, как церковное служение через клиросное послушание.
Ну это же метод даже такой, отец Алексей, в психологии. Сначала похвалить, а потом поругать. Сначала о хорошем, а потом уже...
Ну вот эти вот дневники, вот всякой радости и прочее, это тоже ведь метод, они тоже не для каждого человека. То есть, мне кажется, здесь должен быть всегда индивидуальный подход.
Вот, извините, я вас перебью, святые отцы, наверное, бы у них бы от этого, от этих дневников радости бы, наверное, волосы на голове бы встали, если бы они услышали, что вообще как бы человек вот может такие вещи.
А что там такого-то криминального? Я не знаю, честно говоря, о чем точно идет речь, что за дневник такой радости. Я встречал в психологии, что человек, чтобы немножечко себя подбадривать, не лениться, быть таким более уверенным, должен записывать свои достижения, скажем.
Ну, это мы с вами говорили,
не может делать какую-то работу. Взял, записал,
что
молодец, хорошо
самооценка,
сделал.
Самооценка, да?
Это положительная.
Личностный рост,
да.
Так
а насчет радости я, честно скажу, не встречал, наверное, есть и такое. Но вот я вот вспоминаю у психолога, который, ну, достаточно все-таки религиозный, Владимир Львович Леви, еще в советские времена.
Да, я помню хорошо.
Вот он предлагал тогда для людей, понятно, что такой нерелигиозной публики, такое новшество как бы, предлагал каждую неделю записывать 7 своих недостатков. То есть брать лист бумаги, пополам его разделил, ставишь слева минус, ставишь 7 цифр и пишешь, какие у тебя есть недостатки, скажем.
То есть только недостатков это
подождите,
касалось.
Подождите, лист пополам разделенный. Недостатки 7. А с другой стороны, где плюс поставлен, там нужно было записывать не свои достоинства, ну не свои достоинства, а нужно было записывать те задачи, которые нужно выполнить, то есть к чему нужно прийти. То есть быть ленивый, быть трудолюбивее, скажем, записать под плюсом, ну и так далее, одним словом. То есть положительные какие-то задачи и цели.
Это практикуется сегодня современными психологами.
Это является чем-то греховным или нет, допустим, для христианина? Мы можем так поступать? Я думаю, вполне можем.
Можем.
Кто-то, я знаю, из людей верующих ставит перед собой на неделю задачу, а в конце недели отмечает, говорит, так, вот это выполнили, молодец, вот это хорошо, тоже вот это все сделано.
И в пост.
Да, но видите, ведь какая ситуация. Мы все боимся вот этой гордыни и тщеславия. Мы боимся, что если мы будем говорить, что, как там Пушкин-то про себя говорил, помните, стихотворение написал, что айда Пушкин.
Айда молодец.
Не будем уже просто поэта великого цитировать в данной ситуации.
Здорово.
Вот. Можно ли это для христианина? Не подтолкнет ли его какой-то гордость и самолюбование? Нужно помнить, что немало людей... Гордыня ведь она сама по себе, а вот неуверенность такая в себе, это тоже, она немножечко особнячком идет. Отдельно. Не нужно с гордыней это все вещи путать. Потому что неуверенность человека в себе, как ни странно, человек неуверенный в себе, такой робкий, такой как бы стеснительный, это, как ни странно, тоже гордыня. Это гордыня. Может быть, даже еще больше, когда человек вылазит грудью вперед. Я сделаю. А другой стоит в стороночке, так и помалкивает. Может, это еще и больше гордыни даже оказаться. Почему? Сейчас поясню. Дело в том, что такой человек, ведь он не просто не берется за дело, а часто потому, что он думает, я это дело сделаю плохо. И про меня скажут, ах, он такой бестолковый, подумают, ах, он не умеет, не справился с этой задачей. И я буду смешно выглядеть перед людьми, они надо мной посмеются. И человек вот из этой гордыни, которая прикрывается вот таким ложным смирением, может быть казаться робким, неуверенным в себе и так далее, и так далее. Я думаю, что где-то себя отметить вот так беспристрастно, более беспристрастно и сказать, я могу выполнять эту работу, и я должен браться за эту работу. Господь поможет мне в этих делах. Для чего я учился, для чего я занимался, чтобы мне этого не делать? Нет, я должен кормить свою семью, я должен следить за порядком в своем доме. Это я могу сделать вот эти вещи хорошо. Вот эти еще не умею, я этому должен научиться. Вот. Я думаю, что вот такие положительные моменты при известных ситуациях человеку нужно и полезно все-таки отмечать. нужно и полезно отмечать.
То есть какие-то записи все-таки
делать. Да, вот это, в этом направлении.
Потому что обычно это выветривается, как правило.
Если у человека, конечно же, не хватает такой большей решительности, что ли, взяться за какое-то дело, какая-то у него ложная такая робость у него присутствует. И...
А что это такое ложная робость?
Ну вот я вот о чем и говорил, когда он... Да, пожалуй, слово «ложная робость» не подходит. Оно действительно просто ложное будем. Слово «робость» не будем вставлять даже. Назовем все это ложным. Действительно, здесь какая-то неподлинность, ненатуральность. И вот когда мы читаем, отмечаем какие-то дела, и если мы порадуемся, что мы, слава Богу, вот все-таки от какого-то своего недостатка исправили, вот это дело столько времени тянулось, и мы сделали, и от этого почувствовать удовлетворение, почувствовать какую-то радость, а может даже и насладиться вот этим хорошим чувством, на секунду сказать, хорошо, Господь Бог помог мне, все-таки я с Господом Богом. Вот видите, как Господь помогает, вот как хорошо все совершилось и сотворилось. Я думаю, вот от таких удовольствий и наслаждений мы не согрешим. И это... Потом ведь нужно еще важную вещь помнить, что человек христианскую жизнь ведет по ступеням определенным. То есть христианская жизнь — это все-таки школа. И нельзя от людей требовать сразу же каких-то духовных подвигов, какой-то бесстрастности, отрешенности. Увы, к сожалению, нам нужны некоторые такие, ну что ли, порой стимулы, которые бы нас подбадривали и двигали нас по благому пути. Главное, чтобы все эти вещи, они отслеживались, все-таки анализировались и помогали нам. Ведь, собственно говоря, то, что происходит ведь в храме, скажем, пение, аромат ладана, кадила, это тоже икона, это тоже все вещи, которые, можно сказать, по немощи человеческой существуют, ведь так? Потому что если бы мы были такими, ну, более духовными, возвышенными существами, нам бы этого ничего не надо было для общения с Богом. Это все существует, чтобы как-то нас погрузить в определенную эмоциональную атмосферу, вот в это
состояние. И церковь, получается, тогда не нужна была бы.
Вы имеете в виду храм?
Да.
Храм,
да.
Да.
Храм.
Ну да, конечно, не нужен был бы. Ведь молились же святые подвижники вне храма, молились, живя в таких очень скромных кельях, молились, живя в гробах даже.
В горах.
Да, не имея ни свечей, ни икон, ни колокольного звона, ни благоухания, потому что они слышали благоухание Божией любви, слышали голос Божий. Им ничего этого уже не нужно было. Но человеку вот по нашей немощи, к сожалению, для того, чтобы как-то сосредоточить наше внимание на вещах таких более возвышенных и духовных, это все требуется, чтобы как-то всколыхнуть наше сердце и нашу душу и вот направить все-таки по этому духовному пути.
А вот какое значение... 7 минуточек остается, батюшка. Вот какое значение все-таки в жизни православного человека имеет созерцание? Вот мы же тоже смотрим фильмы, да, мы читаем литературу, мы наслаждаемся природой, в некотором роде своими детьми. То есть, ну, можно так сказать, что мы наслаждаемся жизнью. А вот именно вот само по себе созерцание, насколько оно для человека может быть полезно?
Тут нужно помнить одну важную вещь, уточнить сразу же, что слово «созерцание» в христианской аскетике — это совершенно определенное понятие. Созерцание, оно связано именно с богообщением. С богообщением. Созерцать именно вот Господа Бога, вот эти духовные состояния. Я так понимаю, что сейчас вы говорите больше, ну, о таких чувственных, что ли, вещах, а о жизненных, да. Когда человек вот выходит в чисто поле, посмотрел, Иван Грозный, это фильм, почему-то вспоминается, лепота-то какая, лепота, какое место это занимает. Вы знаете, вот мне бы хотелось еще о чем сказать, о ложных наслаждениях, потому что считается, что все стремятся к наслаждениям, весь мир погружен в наслаждение, да никакие наслаждения мир не погружен, потому что это действительно поиски наслаждения, но это суррогат, вот как с наркотиками, ведь что такое наркомания? Я уже вот и говорил об этом, человек ухватил вот этот кусок радости, которая ему должна, тоже она дарована ему, но она другим путем, через труды определенные, вот, через его жизнь, через устроение его души, а не как-то вот химическим путем 7-минутно ее схватить. Или, допустим, я доводилось мне у специалистов, мы уже сегодня про психологов говорили, о том, что вот даже они говорят, сексуальные вот эти отношения людей, это попытка преодолеть человеческую отделенность. То есть человек в этом мире одинок. И он чувствует вот свое одиночество и предпринимает такие тоже вот ложные попытки, как, хоть на какой-то миг поймать, вот казалось бы, ему вот это единство, преодолеть вот эту разделенность. И в этом, доходя даже до различных, ну и порой извращенных состояний, садизм, мазохизм, как вот они считают вот такие состояния, как ни странно, это тоже все та же попытка преодолеть эту разделенность. Но мы-то знаем, что только в Боге человек приобретает подлинное единство с другим человеком и с Богом, через Бога все это происходит и совершается. И вот эта греховная разделенность, она отступает по мере преодоления человеческих грехов. А во всех других видах создается какая-то небольшая иллюзия, только временная иллюзия, что мы можем ухватить наслаждение, можем ухватить какое-то удовлетворение, какую-то радость. Но это все очень такие краткие моменты, ворованные, можно сказать, которые тут же из рук человека вываливаются. И более того, остается вот как у наркомана состояние ломки, так и во всем остальном. Все остальные наслаждения, так называемые, они приносят горькое разочарование. Это я вот немножко вступление делал к созерцанию. Дело в том, что, как ни странно, вот об этом многие сейчас психологи, специалисты говорят, что человек в погоне за какими-то постоянными картинками, которые бы возникали у него, постоянными состояниями, вот, которые он берет от внешнего мира в погоне, он утратил способность к созерцанию. Созерцанию природы, созерцанию вот своей какой-то вот жизни, работы, своей души, заглядыванию вот туда. Настолько мы бываем, как бы наш мозг, вот он, наше сознание таким является расщепленным, что оно скачет от одного к другому. Вот как говорят специалисты, клиповое сознание, клиповое, вот там этих вот, знаете, все прыгает, все одна картинка, не больше
трех секунд. А сейчас еще говорят, я файл свой вот не могу поменять в голове, сейчас уже вот так вот выражаемся.
Вот видите, и поэтому один из специалистов по психологии говорит, я женщину предложил ей, вот пришла в таком состоянии, я говорю, давайте посмотрим на небо. Она посмотрела, секунд 30, у нее закружилась голова. Человек чуть в обморок. Совсем как в том анекдоте, когда к выхлопной трубе в машину тащит человека, чтобы отдышался. Вот. И поэтому, я думаю, что полезно для христианина, для того, чтобы мы какой-то тоже шаг делали к молитве, чтобы мы умели собирать свой ум, чтобы мы умели, ну, вот к этому, более способны были этому, к этому созерцанию, нам весьма полезно взглядываться повнимательнее в то, что нас окружает в жизни. Особенно богодарованную природу и красоту этой природы, разглядывать ее, впитывать
в
себя
сила.
И чувствовать от этого созерцания и радость, и удовлетворение, и даже, наверное, наслаждение. Потому что это создал Господь Бог на радость, для помощи все это для души человеческой.
Ну что ж, батюшка, большое, большое вам спасибо. Тема такая неожиданная, тема наслаждения, удовольствия в жизни христианина, насколько это для нас вообще приемлемо. Вот, но я вас очень благодарю и хочу обратиться к нашим слушателям, чтобы они звонили нам почаще, а мы заканчиваем наш эфир. Буквально секундочки остались. В нашей программе сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Алексей Долгоруков. Мы продолжаем наши передачи.